Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот следующая неделя, она такая... какая-то вся объединенная. Вот начинаешь говорить об одном поводе, а он сразу как нитка за иголкой тянется следующий. Вот у нас на этой неделе будет память отцов Седьмого Вселенского Собора в воскресенье. Это собор, который восстановил иконопочитание. И на этой же неделе, 26 октября, у нас праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, которая именно с этим событием связана практически самим своим изображением, скажем так. Но начнем, наверное, все-таки с истории Седьмого Вселенского Собора. Вообще, что такое случилось с православной Византией? Что ж они вдруг ополчились на иконы? Вообще, если начинаешь читать церковную историю, понимаешь, что к вероисповедническим вопросам это имело только очень опосредованное отношение. Там... ну, скажем так, голая политика.
Ну, скажем, в общих, совершенно в общих чертах, что же отцы Седьмого Вселенского Собора сформулировали. Действительно, казалось бы, и до сих пор мы можем это услышать из уст каких-то людей, склонных к протестантскому мировоззрению, что Бога изображать нельзя, потому что Бог невидим. Отцы Седьмого Вселенского Собора сказали, просто объединили логическую цепь, что... если Христос – это Бог, и Христа видели, то тогда и изображения его тоже могут существовать, и, соответственно, правильно их почитать. Но другое дело, каким образом их почитать. Вот оказывается, что здесь огромное значение, как это часто бывает в истории, сыграла политика.
Но начнем с того, что уж очень много эти самые священники о себе возомнили. И политики решили их немножечко поприжать и использовать как раз разное отношение к почитанию икон. Милое дело, в церковной истории и в светской истории это столько раз случалось. Вспомнить даже, с чего начинался раскол старообрядчества у нас в XVII веке. Собственно говоря, с таких же подробностей, когда сейчас даже трудно это себе представить, но был период в русской церкви, когда в церковь люди на службу ходили со своими иконами. Угу. Ставили их там на подоконник, и в течение службы вот персонально со своей иконой вот ей я и молюсь. Так что всякое бывало, и всякие бывали перегибы, и относились святые отцы к этому тоже по-разному. Да. Были случаи, когда они обличали чрезмерное поклонение иконам, а были случаи, когда они за это просто даже и хвалили, потому что это свидетельствовало о том, что человек действительно всерьез относится к своим вероисповедническим вопросам.
Например, Сирен, епископ Марсельский, в 598 году, видя, что его паство уже буквально обожествляет иконы, сорвал их и выбросил из церкви, чем произвел в народе большой соблазн. Но когда весть об этом дошла до папы Григория Великого, он направил Сирену послание, в котором похвалил его за ревность, хотя и не по разуму, но потребовал утишить соблазн, произведенный в пастве, вернуть в храм иконы, которые даны неграмотным людям вместо книги, и объяснить народу, как следует правильно их чествовать. И святой Федор Студит, тем не менее, не осудил, а даже похвалил за ревность одного вельможу, который избрал икону великомученика Димитрия крестным отцом своему сыну. Вот, казалось бы, как бы разные позиции. Действительно, в почитании икон бывают перегибы. И даже вот та Петровская реформа благочестия, которая была предпринята в начале XVIII века, Марсельская, она тоже, в общем-то, была спровоцирована, ну, чрезмерным в некоторых случаях почитанием, особенно резных изображений. И все-таки иконы, как таковые, являются неотъемлемой частью нашего православного создания, нашей жизни. Только мы, конечно, должны правильно найти этому почитанию правильное место в нашей жизни. Вот я знаю о случаях, там это описано в русской литературе, когда в деревнях люди грешили, но для того, чтобы Бог как бы их не видел, иконы отворачивались задней стороной от совершающих грех. Понятно, что Бог везде и все везде присутствует, и все видит, и поэтому икона не является глазами Бога. Я также, как священник, знаю, что в наших храмах, и даже в моем, я с таким столкнулся, люди суеверные приходят и соскребают буквально с икон частицы краски для того, чтобы лечить ими свои какие-то больные места. Казалось бы, такие дикие моменты должны давным-давно были бы уйти в прошлое, но они даже живучи до сего момента.
Но если бы все сводилось только к спору о восприятии каких-то изображений, все бы ничего, там же дошло до смертоубийства. Вот, например, преподобного Андрея Крицкого вообще замучили, да, за это, а Иоанна Дамаскина предали анафеме. Там такие страсти кипели, а, собственно, кипели-то они не из-за непосредственного спора о том, можно ли или нельзя изображать священные предметы и как к этому относиться. А там была абсолютно голая политика, потому что надо было всеми силами из политического процесса выдавить клириков. И это продолжалось до Вселенского собора 60 лет. Там за эти 60 лет монашество почти под корень извели. Их же заставляли переодеваться в светское платье, их заставляли жениться. Вообще, что только с ними не делали, с этими несчастными монахами. Казалось бы, благочестивая Византия.
Тем не менее, в любой формации, в любом государстве бывают свои периоды, когда возникают какие-то перегибы, и в духовной жизни, и этими перегибами просто пользуются как поводом для того, чтобы решать совсем иные задачи совершенно недуховного плана.
Вот эти вот задачи недуховного плана, они удивительно живучи, потому что после Седьмого Вселенского Собора еще почти 60 лет кипели страсти, и периодически возобновлялись гонения, и, собственно говоря, Иверская икона Божией Матери тому наглядное подтверждение, потому что рана на лике Пресвятой Богородицы – это как раз след от копья, которым должны были разбить эту икону иконоборцы.
Предание говорит о том, что эта икона хранилась у вдовы в Никее, богатый малоазиатский город, и после того, как копьем пробита икона все-таки была выкуплена хозяйкой у воинов, она ее решила пустить по воде, и эта икона, в конце концов, приплыла к берегам Афонского полуострова и там заняла свое почетное место в Иверском монастыре, монастыре, который был основан выходцами из Грузии.
Ну и мы должны быть благодарны патриарху Никону, будущему патриарху, он тогда еще был архимандритом Новоспасского монастыря, который попросил прислать список этой иконы в Москву.
Встречали его этот список торжественно, сам царь вышел навстречу. Мало того, даже в тех местах, в которых эта икона по дороге останавливалась, до сих пор существуют часовни. И если вот вы по этой вот дороге на Крым увидите сохранившиеся часовни, я такие знаю, это как раз с тех самых времен они остались.
Но мы счастливые люди, мы можем теперь сказать, что мы знаем, где находятся Воскресенские ворота, около которых встречали икону, мы знаем, где она, та самая Иверская часовня, без которой, не приложившись к ней, люди не входили на Красную площадь.
А самое главное, что мы можем к этой Иверской иконе поклониться в Новодевичьем монастыре.
Да, та самая, которая была у Воскресенских ворот, потом была передана в запасники исторического музея, и, слава богу, теперь она обрела свое место в Новодевичьем монастыре. Потому что, на самом деле, это логично, какое-то время она хранилась в царской семье, и последней такой царственной владелицей этой иконы была царевна Софья, закончившая свои дни как раз в этом монастыре. Но Иверская, она, конечно, для русского и особенно московского сознания, она, конечно, уникальная. Настолько она пропитала, вот отношение к ней пропитало все, даже творчество таких практически неверующих людей, как Марина Цветаева, которая посвятила ей совершенно проникновеннейшие свои строки в цикле стихов о Москве. То есть мимо этого явления пройти спокойно не могли русские люди, несмотря на их убеждения, на их веру или неверие. Это очень, мне кажется, важно, потому что как Господь на нас воздействует, нам понять не дано. Почему, как все наши разумные рассуждения разбиваются о практику, вот если надо до сердца достучаться, Господь достучится, а уж с помощью икон, с помощью слова, с помощью книги, иногда случайной встречи, вообще совершенно не имеющим отношения к церкви человеку.
Для меня лично рана, которую я вижу на изображении Пресвятой Богородицы на Иверской иконе, она как бы в какой-то степени является продолжением той самой раны, о которой говорил Симеон Богоприимец: тебе самой душу оружие пройдет. Я всегда вспоминаю, что Богородица сопереживает не только своему сыну, но и вообще всем людям, потому что на самом деле каждый из нас ее сына распинает в своей душе, когда грешит. Поэтому, смотря на эту икону, я думаю, в том числе и о собственных грехах, и о том, какую боль мы на самом деле ей приносим.
Седмица на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот очень интересный повод для размышлений дает нам следующая неделя. 29 октября мы будем вспоминать мученика Лонгина Сотника. Фигура абсолютно уникальная. Уникальная, потому что он командовал казнью Спасителя. Куда уж хуже, как говорится. А если кому-то из наших радиослушателей посчастливилось побывать в храме гроба Господня в Иерусалиме, вы наверняка видели предел, посвященный этому человеку. Вот каков путь прошла душа отдельно взятого солдата Римской империи от человека, казнившего Христа, до человека, который удостоился быть поминаемым непосредственно в том месте, где поминают исключительно Спасителя.
Надо сказать, что Евангелие не донесло до нас имя этого сотника, который стоял рядом и командовал, судя по всему, рядом со Спасителем, когда он был распят, и с двумя другими разбойниками, распятыми по правую и по левую сторону от Спасителя. Имя его известно лишь только из апокрифов и из
преданий. Ну, предания мы же почитаем.
Почитаем, да.
Поэтому у нас и осталось это имя.
Ну, да, апокрифы не в том смысле, что это нечто недостойное, это не отрицательное слово, а в некоторых случаях это просто они зафиксированы в некоторых доброкачественных апокрифических текстах. Но в Евангелии сообщает о том, что действительно при кресте был воин, который видел смерть и казнь Спасителя, и он своим копьем, пронзил ребро уже к этому моменту умершего на кресте Бога человека Иисуса. Причем это был очень профессиональный удар. Надо сказать, что многие могут не понять, зачем это нужно было. И от этого ли удара умер Спаситель? Ведь для многих может оказаться неким важным и новым сведением. К тому моменту, когда Лонгин захотел сделать этот удар, Христос уже умер. Этот удар Лонгин сделал не для того, чтобы его убить, а для того, чтобы засвидетельствовать, что он уже умер. Таким образом, римские воины получали подтверждение смерти человека. Протыкая под правым ребром, копье касалось сердца. В тот момент, когда, если человек уже к этому моменту умер, то из сердца вытекает кровь и вода. Вот эта вот вода – это жидкость сердечной сумки, которая проявляется тогда, когда сердце разрывается. То есть, в общем-то, это было свидетельство того, что Христос уже к этому моменту на кресте умер.
Но по свидетельству евангелиста Марка, это не только было свидетельство с помощью копья, ведь именно первым этот римский центурион сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Еще ничего не зная ни про христианство, ни про учение, ни про что на свете, он просто констатировал то, что он увидел.
И удивительно то, что это откровение о том, что перед ним Сын Божий, произошло для него, хотя еще Христос не воскрес. То есть самым главным основанием божественности Спасителя является его воскресение. После этого уже люди, которые с ним встречались, уже не сомневались. А ведь Лонгин еще этого не знал. Да, по преданию говорили о том, что он излечился от катаракты, которая его мучила какое-то время, и кровь, которая брызнула на него, на его глаза, тем самым как бы способствовала его исцелению. А так это или нет, мы сказать точно не можем. Предание мы, как всегда, относимся с доверием, но замечаем, что все-таки Евангелие нам этого материала не дает. Но, тем не менее, вот сам по себе вот свидетельство евангелиста Марка, это вызывает серьезное как бы внимание, что Лонгин уверовал рядом с умершим Христом.
Ну и помимо всего прочего, я думаю, что нужно было обладать недюжинным мужеством, не будучи ни апостолом, ни учеником, ни приближенным, ни даже посвященным в учение Спасителя, отказаться от, ну, можно сказать, такого завуалированного, но, в принципе, приказа начальства. Он же отказался свидетельствовать, что это ученики украли тело Спасителя из гроба. Но, казалось бы, ты римский офицер. Ну, какое тебе дело? Ну, делят там чего-то эти иудеи странные. Ну, и на здоровье, и пускай делят. Но, по-видимому, происходившее в его душе в тот момент уже было настолько серьезно, что для него было принципиально. Он не свидетельствовал о том, что Христос воскрес, но он отказался помогать тем, кто хотел сразу же окутать это событие сетью лжи.
По преданию известно, что он принял крещение от апостола вскоре после воскресения Христова, и в 58-м году в Кесарии Каппадокийской был убит. Он сам происходил из Кесарии Каппадокийской. Да, при этом при всем тоже интересный момент, что имя Лонгин, которого, в общем-то, как я уже сказал, Евангелие нам не доносит, является как бы вот переводом слова «копье». Именно с этим святым, с этим действующим лицом евангельской истории, связана и история святыни, которая имела огромное значение для средневековой, и не только средневековой Европы.
Но с копьем это вообще целый исторический детектив, потому что их по меньшей мере 6 уже можно честно считать.
Даже, да, 6, да.
Вот, и все они, как почитаемые святыни, до сих пор хранятся.
Вопрос, на самом деле, для нас не такой уж и простой. Как относиться к разным святыням, какую из них выбирать, и как вообще такое вообще, в принципе, могло случиться? Ну, понятно, что происходит какое-то сильная сакрализация какого-то предмета ради особенного его почитания.
Ну, надо отдать должное крестоносцам, они постарались, конечно. Они, поскольку старались везде, где только можно, красть эти святые, священные предметы, и в какой-то момент в Европе сложился даже целый, вот как есть рынок антиквариата, так в Европе средневековой сложился рынок святынь. Да. Чего они только не привезли из своих крестовых походов, поэтому удивляться тут нечему, тут удивляться, что этих копий только 6.
И, с другой стороны, ну, наверняка были и люди нравственно нечистоплотные, которые выдавали обычные предметы для святые, но хотел бы отчасти, может быть, даже и реабилитировать этот исторический процесс, потому что буквально на моих глазах и тоже с одним копьем произошла интересная история, которую, мне кажется, очень уместно сегодня вспомнить. Как-то раз мне в храм принесли копье тоже, которое используется на литургии. Ну, наши слушатели, наверное, понимают, что литургия – это готовится проскомидией, на которой из хлеба вырезают агнец, который в дальнейшем уже молитвой, при молитве совершается в тело Христова. Вот. Но для того, чтобы вырезать этот вот агнец, используется вот такой нож в форме копья, именно как некое воспоминание о том самом копье, которым был прободен Спаситель. Мне принес этот один наш прихожанин это копье. Оно было и до сих пор существует дореволюционное. И я вот, держа его в руках, вокруг нас стояло несколько человек. Говорю, надо же, копье, да, старое, интересное. Ну, наверное, таким мог бы пользоваться Иоанн Кронштадтский. Ну, я поблагодарил, положил это все в алтаре, сложил куда надо. А до сих пор, то есть какое-то время я им пользовался. Но на следующий день после этого дара ко мне просто стали подходить люди с сиянием в глазах, которые стали говорить, «Батюшка, покажите нам копье Иоанна Кронштадтского». То есть, понимаете, я сказал, что таким могло бы быть копье, а уже услышалось оно как точно совершенно копье, которым пользовался Иоанн Кронштадтский. Вот это вот желание получить эту вот вещь, которая как-то вещественным образом соприкасалась с каким-то святыми, она настолько сильна в людях, что они даже слышат то, что хотят. Ну и сегодня у нас с вами, дорогие братья и сестры, как всегда, много материала, много интересных поводов для размышления. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень надеемся, что то, что вы слышите, каким-то образом в вашей душе, ваша душа превратится в ту плодородную, открытую почву, на которой Господь произрастит много плодов.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».